Глава 8. О теле и акциденции. Свойстве. 1. Определение тела. 2. Определение акциденции. 3. Как понимать то утверждение, что акциденция находится в своем субъекте. 4. Что такое величина? 5. Что такое место и недвижимость места? 6. Что такое заполненное и пустое? 7. Что означает там, тут, где-то? 8. Не может быть ни многих тел в одном месте, ни одного тела во многих местах. 9. Что такое смежное и непрерывное? 10. Определение движения. Движение можно понять только во времени. 11. Что означают утверждения «что-нибудь пребывает в покое, что-нибудь находилось в движении и будет находиться в нем». В каждом движении с необходимостью мыслиться как прошлое, так и будущее. 12. Что такое точка, линия, плоскость и плотность тела? 13. Что является равным, большим и меньшим в телах и величинах? 14. Одно и то же тело всегда имеет одинаковую величину. 15. Что такое скорость? 16. Что является равным чему-либо, большим и меньшим чего-либо во времени? 17. Что является равным чему-либо, большим и меньшим чего-либо по скорости? 18. Что является равным чему-либо, большим и меньшим чего-либо в отношении движения. 19. То, что покоится, покоится всегда, если что-либо не приводит его в движение извне. 20. Возникают и гибнут акциденции, а не тело. 21. Акциденция, свойство, неотделима от тела, которому она принадлежит. 22. Она не может находиться в движении. 23. Что такое сущность, форма и материя? 24. Что такое первая материя? 25. Целое больше своей части. Доказательство этого. 1. Мы знаем теперь, что представляет собой воображаемое пространство, в котором, по нашему допущению, нет ничего вне нас, так как все вещи, которые запечатлели некогда благодаря своему существованию свои образы в нашем уме, исчезли. Допустим теперь, что одна из этих вещей снова появилась или вновь была создана. Эта созданная или вновь появившаяся вещь будет в таком случае не только занимать определенную часть указанного пространства, совпадать с этой частью или простираться вместе с ней, но и окажется по необходимости совершенно независимой от нашего представления. Это и будет то, что в силу протяжения обычно называют телом, а в силу независимости от нашего мышления – существующим само по себе. Так как это нечто находится вне нас, то его обозначают также как внешнее сущее, наконец, его называют также субъектом, ибо оно так помещено в воображаемом пространстве и подчинено последнему, что может быть постигнуто не чувствами, а только разумом. Поэтому определение тела гласит, телом является все то, что не зависит от нашего мышления и совпадает с какой-нибудь частью пространства, то есть имеет с ней равную протяженность. 2. Что же, однако, представляет собой акциденция или свойство, легче показать на примерах, чем объяснить при помощи определения. Представим себе поэтому, что некое тело занимает какое-нибудь пространство или имеет с ним равную протяженность. Эта протяженность не есть, однако, само протяженное тело. Представим себе таким же образом далее, что это тело изменит свое место. Эта перемена места опять-таки не будет самим движущимся телом. Если же мы представим себе, что предположенное нами тело сохраняет свое место, то и его покой не будет им самим. Что же, следовательно, представляет собой все это? Это акциденция. Вопрос, однако, гласит, что такое акциденция? Этот вопрос касается того, что нам уже знакомо, но мы не исследуем здесь того, что должно выяснить. Всякий всегда в одном и том же смысле понимает такие предложения, как то, нечто имеет протяжение, нечто движется или нечто не движется. Тем не менее, множество людей хочет, чтобы акциденция была признана чем-то, а именно частью естественных вещей, между тем, как в действительности она не является их частью. Лучший, насколько это возможно, ответ на это, то определение акциденции, согласно которому она является способом, посредством которого мы представляем себе тело. Иными словами, акциденция есть определенная способность тела, благодаря которой оно вызывает в нас представление о себе. Хотя это определение не дает ответа на поставленный нами вопрос, оно отвечает на другие вопросы, которые, собственно, следовало бы поставить. Такой вопрос, отчего одна часть тела видна здесь, а другая там. Правильный ответ гласит, это происходит вследствие протяженности тела. Таков также вопрос, отчего тело в последовательные моменты можно видеть то там, то здесь. Ответ гласит, вследствие движения. Таков, наконец, вопрос, отчего тело в известный промежуток времени занимает одно и то же пространство. Ответ гласит: от того, что оно не находится в движении. Если речь идет о конкретном имени, о названии какого-нибудь предмета, то на вопрос «что это?» надо ответить определением, указанием, ибо вопрос идет только о значении этого слова. Если же вопрос относится к какому-нибудь абстрактному имени, то спрашивают, собственно, о причине того, почему нечто является таким или иным. Если, например, спрашивают, что твердо, то на это отвечают: твердым называется то, части чего не поддаются давлению. Если же вопрос гласит, что такое твердость, то надо указать причину того, почему часть не поддается давлению, поскольку целое не поддается ему. Мы, следовательно, определяем акциденцию или свойство как способ нашего восприятия тела. Третье. Если утверждают, что акциденция находится в каком-нибудь теле, то это не следует понимать так, будто она содержится в теле так, как, например, красный цвет в крови, а кровь в замаранном кровью платье, то есть как часть в целом, ибо в этом случае акциденция была бы телом. Вышеуказанное утверждение надо понимать в том смысле, в каком говорят, что величина, покой или движение находятся в том, что велико. Находится в покое или движении, а всякий знает, как это следует понимать. Только в таком смысле всякая акциденция находится в своем субъекте. Это было высказано Аристотелем только в негативной форме, а именно в виде утверждения, что акциденция находится в своем субъекте не как его часть, а так, что она может исчезнуть, а субъект сохранит свое существование. Это утверждение, в общем, верно, хотя существуют известные акциденции, которые не могут исчезнуть без того, чтобы не исчез и субъект, ибо без протяжения или какой-либо формы нельзя себе представить никакого тела. Акциденции же, которые не являются общими для всех тел, а и принадлежат лишь отдельным телам, как то покой, движение, цвет, твердость и тому подобное, беспрестанно исчезают и замещаются другими акциденциями без того, чтобы тело погибало в силу этого. Кое-кому, однако, может показаться, что не все акциденции находятся в своих телах в том смысле, как мы это понимаем в отношении протяжения, движения, покоя или формы. Некоторые утверждают, будто, например, цвет, теплота, запах, добродетель, порок и тому подобное находятся в своих телах иначе, чем выше перечисленные акциденции, и будто они присущи своим телам. Я бы хотел, чтобы те, кто так думает, не выносили пока окончательного суждения по этому вопросу и подождали, пока не будет установлено посредством научного исследования, не являются ли и эти акциденции известными движениями, будь то движение в сознании воспринимающего или движение самих чувственно воспринимаемых тел. Исследование этого составляет значительную часть естественной философии. Четвертое. Протяжение тела есть то же самое, что его величина, или то, что некоторые называют реальным пространством. Величина, однако, в отличие от воображаемого пространства, не зависит от нашего сознания, ибо воображаемое пространство есть результат известного действия на наше сознание, причиной которого является реальная величина. Воображаемое пространство есть акциденция сознания, величина же – акциденция тела, существующего вне сознания. Пятое. Пространство, под которым я всегда подразумеваю воображаемое пространство, совпадающее с величиной тела, называют местом тела. Тело же называют помещенным. Однако место и величина какого-нибудь помещенного тела отличаются друг от друга, во-первых, тем, что одно и то же тело, сохраняя всегда одну и ту же величину, независимо от того, находится ли оно в покое или в движении, не сохраняет одного и того же места, если оно движется. Второе отличие заключается в том, что место каждого тела определенной величины и формы представляет собой продукт воображения. Величина же каждого тела есть присущая ему акциденция, ибо тело может в разное время занимать разные места, но всегда сохраняет одну и ту же величину. Третье отличие состоит в том, что место существует только в сознании, величина же только вне сознания. Наконец, место есть воображаемое, величина же – действительное протяжение, и тело, занимающее какое-нибудь место, есть не протяжение, а нечто протяженное. Сверх того, место само по себе неподвижно. Если что-нибудь движется, то оно меняет свое место. Если бы место двигалось, то оно перемещалось бы с одного места на другое, из чего по необходимости следовало бы, что место опять-таки должно занимать место, а последнее, в свою очередь, иметь место, и так далее до бесконечности, что весьма смехотворно. Но если те, кто относит место к реальному пространству, признают его неподвижность, то они, сами того не желая, тоже приходят ко взгляду на место как на призрак. В самом деле, всякий, кто утверждает, будто место неподвижно, потому что имеется в виду пространство вообще, не должен забывать, что за исключением имени нет ничего всеобщего универсального, а следовательно, и это пространство вообще есть лишь находящийся в нашем сознании образ какого-нибудь тела определенной величины и формы, то есть память. Наконец, разве те, кто считает, что реальное пространство есть лишь продукт нашего мышления, подобно тому, как мы считаем поверхность непрерывно текущей воды неподвижным местом потока, не утверждают тем самым, только неясно и в взбивчивых словах, что место есть призрак? Кроме того, по своей природе место определяется не поверхностью движущегося тела, а заполнением пространства, ибо протяжение тела совпадает с протяжением всего занимаемого им места, а протяжение каждой части тела с протяжением соответствующей части места. Но так как размещенное тело твердо, то немыслимо, чтобы оно занимало только поверхность. Кроме того, как может какое-нибудь тело двигаться как целое, без того, чтобы одновременно не двигались его отдельные части? Или как могут двигаться его внутренние части, не оставляя своего места? Но внутренняя часть какого-нибудь тела не может оставить поверхности, граничащей с ней внешней части. Отсюда следует, что если местом является поверхность движущегося тела, то части движущегося тела, то есть движущиеся тела, остаются неподвижными. Шестое. Пространство или место, занятое каким-нибудь телом, называется заполненным. Пространство же, не содержащее никакого тела, пустым. Седьмое. Тут, там, в деревне, в городе и тому подобные имена, отвечающие на вопрос «где», не являются именами самого места и не воскрешают также сами по себе в памяти то место, о котором спрашивают, ибо здесь и там только тогда обозначают что-нибудь, если одновременно пальцем или как-нибудь иначе более точно указывается место. Но если взор ищущего направляется на искомую вещь, следуя движению пальца или какому-нибудь знаку, то место не определяется отвечающим, а отыскивается тем, кто ищет. Из указаний при помощи одних слов, которые даются, например, в тех случаях, когда говорят «в деревне» или «в городе», одни являются более, а другие менее широкими. Таковы указания «в деревне», «в городе», «в окрестностях какого-нибудь города», «в доме», «в комнате», «в кровати». Ибо эти имена все ближе подводят ищущего к самому месту, но все же не определяют последнего, а лишь замыкают его в более узкие пределы, указывая, что место, занимаемое вещью, заключается как часть в целом внутри известного, очерченного этими словами пространства. Все имена, служащие для ответа на вопрос «где», являются видами родового понятия «где-то». Отсюда ясно, что все существующее где-то находится в строгом смысле слова в определенном месте. Это место есть часть более обширного пространства, обозначаемого такими словами, как в деревне, в городе и так далее. Восьмое. Тело, его величина и занимаемое им место делятся одним и тем же актом ума. Ибо делить протяженное тело, его протяжение или представление его протяжения, то есть занимаемое место, значит делить все эти три вида одновременно, так как они совершенно совпадают друг с другом. А это может совершиться только в уме, то есть посредством деления пространства. Отсюда ясно, во-первых, что два тела не могут быть одновременно в одном и том же месте, и во-вторых, что одно тело не может быть одновременно в двух местах. Два тела не могут находиться в одном и том же месте, ибо, деля пополам тело, занимающее все данное пространство, мы делим пополам и это пространство, и таким образом получаем два места. Одно тело не может также находиться в двух местах, ибо, деля пополам пространство, занимаемое телом, то есть его место, мы делим пополам и само тело, так как место и содержащееся в нем тело, как уже было замечено, делятся одним и тем же актом. Таким образом, в результате мы получаем два тела. Девятое. Два тела называются смежными и непрерывными в том же смысле, как и два пространства. А именно они смежны в том случае, когда между ними нет никакого пространства. Под пространством мы здесь, как и прежде, понимаем идею или образ тела. Поэтому если между двумя телами не находится никакого другого тела и, следовательно, никакой величины или, как говорят, никакого реального пространства, но если, однако, между ними может находиться тело, то есть между ними можно себе представить пространство, способное вместить тело, то эти тела не смежны друг с другом. Это так легко понять, что приходится только удивляться тому, что некоторые достаточно тонкие философы могут думать об этом иначе. Однако тот, кто завлечен хитросплетениями метафизики, отдает себя во власть блуждающих огоньков, которые совлекают его с правильного пути. Ибо может ли кто-нибудь, кто находится в здравом уме, серьезно думать, что два тела должны необходимо соприкасаться, если между ними нет никакого другого тела, или что не может существовать пустого пространства, так как пустое пространство есть ничто, или, как его называют, нонанс. Это такое же ребячество, как если бы кто-нибудь взялся доказать, что слово «поститься» не имеет никакого реального смысла, ибо «поститься» значит то же, что ничего не есть, но ничто нельзя съесть. Непрерывно связанными являются два тела, если они имеют какую-нибудь общую часть. Что касается большего числа тел, то они непрерывно связаны между собой, если каждые два наиболее близких друг от друга тела также непрерывно связаны. Это совершенно совпадает с приведенным выше определением непрерывных пространств. Десятое. Движение есть непрерывная перемена места, то есть оставление одного места и достижение другого. То место, которое оставляется, называется обычно terminus aquo, то же, которое достигается terminus ad quem. Я называю этот процесс непрерывным, ибо ни одно тело, как бы мало оно ни было, не может сразу целиком удалиться со своего прежнего места так, чтобы ни одна часть его не находилась в части пространства, общей обоим местам, покинутому и достигнутому. Если, например, какое-нибудь тело находится в месте А, Б, С, Д, то оно не может достигнуть B, D, E, F, не будучи предварительно в G, H, I, K, одна часть которого именно G, H, B, D является общей частью обоих мест A, B, C, D и G, H, I, K, а другая часть именно B, D, I, K общая обоим местам G, H, I, K и B, D, E, F. Нельзя себе представить, будто что-либо движется вне времени, ибо время есть, согласно определению, образ, то есть понятие движения. Представлять себе, будто что-нибудь движется вне времени, значило бы поэтому представлять себе движение без понятия движения, что невозможно. Одиннадцатое. Покоящимся называется то, что в течение известного промежутка времени остается в одном и том же месте. Движущимся же или двигавшимся – то, что раньше находилось в ином месте, чем теперь, независимо от того, пребывает ли оно в данный момент в состоянии покоя или в состоянии движения. Из этого определения следует, во-первых, что все тела, которые в настоящее время находятся в процессе движения, двигались и до этого, ведь пока они находятся в том же самом месте, что и ранее, они пребывают в состоянии покоя, то есть не движутся, согласно определению покоя. Если же они находятся в другом месте, то они двигались ранее, согласно определению движения. Из этого же определения следует, во-первых, что тела, которые движутся, будут двигаться и дальше, ибо то, что движется, оставляет место, в котором оно находится, и достигает другого места, а следовательно, движется дальше. Из того же определения следует, в-третьих, что тела, которые движутся, не остаются ни на один момент в одном и том же месте, ибо то, что находится в течение известного времени в одном и том же месте, находится, согласно определению покоя, в состоянии покоя. Существует известное ложное заключение, софизм, относительно движения, вытекающее, по-видимому, из незнания этих положений. Говорят так, если какое-нибудь тело движется, то оно движется или там, где находится, или там, где не находится. Но и то, и другое неверно. Следовательно, тело вообще не движется. Однако большая посылка здесь неверна, ибо то, что движется, не движется ни там, где оно находится, ни там, где оно не находится, а движется с того места, где оно находится, к тому месту, где оно не находится. Нельзя отрицать, что всякое движущееся тело движется где-нибудь, то есть в пределах известного пространства. Местом же такого тела является не все пространство, а часть его, как уже сказано выше в седьмом пункте. Из доказанного нами положения, согласно которому все, что движется, не только двигалось, но и будет двигаться, следует, что движение нельзя представить себе, не представляя прошлого и будущего. 12. Хотя не существует тела, которое не обладало бы какой-нибудь величиной, все же при движении тела можно абстрагироваться от его величины и обращать внимание лишь на пройденный им путь. Этот путь называется линией или простым измерением. Пространство, пройденное телом, именуется длиной, а само тело – точкой. Эти названия применяются в том же смысле, в каком Землю обычно называют точкой, а путь, пройденный ею в течение года – эклиптической линией. Но если длина тела предполагается данной, и тело движется так, что его отдельные части описывают отдельные линии, то путь каждой отдельной части этого тела называется шириной, а пространство, заполняемое телом, поверхностью, имеющие два измерения, ширину и длину, причем каждое из этих измерений целиком присуще каждой части другого. Если мы далее рассмотрим тело как нечто, состоящее из плоскости, и представим его себе движущимся так, что его различные части описывают различные линии, то путь каждой отдельной части этого тела будет называться толщиной или глубиной, а пространство, заполняемое этим телом, — плотным. Это пространство имеет три измерения, из которых любые два присущи любой части третьего. Но если тело плотно, то невозможно, чтобы все его отдельные части описывали отдельные линии. Ибо как бы оно ни двигалось, путь, описываемый его задней частью, совпадает с путем, описываемым передней частью. И результатом всего движения будет та же непроницаемость, которая получилась бы в результате движения одной передней поверхности тела. Вот почему в теле, поскольку оно является телом, не может быть других измерений, кроме трех вышеназванных. Тем не менее, скорость, представляющая собой, как мы покажем после, движение, рассматриваемое по отношению к длине, может составить величину движения, имеющую четыре измерения, если эта величина будет соотнесена со всеми частями плотного тела, подобно тому, как и совокупная ценность отдельных крупиц золота составляет его цену. 13. Тела, как говорят, равны, если они могут уместиться в одном и том же месте. Какое-нибудь тело, однако, может заполнить то же пространство, которое занимает и другое тело, даже не будучи одинаковой формы с последним, если только путем сгибания и перестановки его частей оно может принять ту же форму. Тело больше другого тела, если часть его равна всему этому другому телу. Тело меньше другого тела, если все оно равно части этого другого тела. Подобным же образом считается, что величина равна другой величине, либо больше, либо меньше ее, только тогда, когда тела, представляемые этими величинами, больше, меньше или равны. 14. Одно и то же тело всегда имеет одну и ту же величину. Так как тело, его величина и занимаемое им место по необходимости должны мыслиться совпадающими, то если мы предположим, что тело находится в покое, то есть остается в течение известного промежутка времени в одном и том же месте, а величина его делается то больше, то меньше, в то время как место остается тем же самым, нам придется допустить, будто место тела совпадает то с большей, то с меньшей величиной, то есть будто одно и то же место бывает больше и меньше, чем оно есть, а это невозможно. Столь очевидное положение не требовало бы доказательств, если бы некоторые ученые, пытаясь объяснить сущность пористости и плотности, не предполагали, будто тело может существовать независимо от его величины и быть то больше, то меньше. Это выпад против физики и метафизики Декарта. 15. Движение называется скоростью, поскольку благодаря ему известная длина может быть пройдена в известный промежуток времени. Ибо хотя слово «скорый» очень часто употребляют при сравнении чего-либо с более медленным или менее скорым, как и «великий» при сравнении с меньшим, все же слово «скорость» может применяться в абсолютном смысле к движению, рассматриваемому по отношению к пройденному пространству, подобно тому, как философы понимают величину в абсолютном смысле как протяжение. 16. Различные движения происходят в одинаковые промежутки времени, если каждое из этих движений начинается и прекращается одновременно с каким-нибудь другим, или прекратилось бы одновременно с ним, если бы началось одновременно. Так как время является образом движения, то оно измеряется только посредством какого-нибудь наличного движения, например, на часах, посредством движения солнца или часовой стрелки. Если какие-нибудь другие движения начинаются одновременно с этим движением и прекращаются одновременно с ним, то считается, что они обладают одинаковой продолжительностью. Однако легко понять, что значит двигаться более продолжительное время или дольше, и более короткое время или менее долго, а именно более продолжительное – то движение, которое начинается одновременно с другим движением, окончается позже его или кончается одновременно с другим движением, а начинается раньше его. 17. Считается, что одинаковой скоростью обладают те движения, при которых тела в равные промежутки времени проходят равные расстояния. Одна скорость больше другой, если, обладая ею, движущееся тело проходит большее расстояние в течение равного времени или равное расстояние в течение более короткого времени. Скорость, при которой движущееся тело в равные промежутки времени проходит равное расстояние, называется равномерной. Неравномерные движения называются равномерно ускоренными или равномерно замедленными, если в равные промежутки времени их скорость увеличивается или уменьшается на одинаковую величину. 18. Величина какого-либо движения зависит, однако, не только от пройденного в известный промежуток времени расстояния, то есть от одной скорости, но и от скорости всех частей движущегося тела, ибо если какое-нибудь тело движется, то движется и каждая из его частей. Если мы предположим, что тело имеет две одинаковые по величине части, то скорости этих частей будут равны скорости целого. Но движение целого состоит из этих двух движений, каждая из которых имеет скорость, равную скорости движения целого. Вот почему одно дело два движения, имеющие одинаковую величину, другое дело два движения, имеющие одинаковую скорость. Это становится наглядным, например, в том случае, когда повозку везет пара лошадей, причем движение обеих имеет ту же скорость, что и движение каждой из них в отдельности. Но, с другой стороны, движение обеих больше движения каждой из них в отдельности, а именно вдвое больше. Поэтому мы говорим: движения равновелики, когда скорость одного из них, вычисленная для всех частей движущегося тела, равна скорости другого, также вычисленной для всех частей движущегося тела. Одно движение больше другого, если его скорость, вычисленная указанным образом, больше вычисленной также скорости другого движения. Одно меньше другого, если его скорость меньше. Вычисленная таким способом величина движения есть то, что мы обычно называем силой. 19. Тело, находящееся в состоянии покоя, будет пребывать в нем до тех пор, пока какое-нибудь другое движущееся тело, стремясь занять место первого, не выведет его из этого состояния. Предположим, например, что в пустом пространстве имеется какое-нибудь ограниченное тело, находящееся в покое, и что это тело вдруг начинает двигаться. Мы знаем, что в этом случае тело будет двигаться в определенном направлении. Так как, однако, все, что было в теле, предрасполагает его к покою, то причина этого движения должна находиться где-то вне самого тела. Если бы тело двигалось в каком-либо другом направлении, то и причину этого пришлось бы искать вне его. Но при предположении, что вне тела не существует ничего, было бы столь же оснований для того, чтобы тело двигалось в одном направлении, сколько и для того, чтобы оно двигалось в любом другом. Следовательно, тело должно было бы двигаться одновременно по всем направлениям, что невозможно. Подобным же образом, если тело находится в движении, то оно будет двигаться до тех пор, пока какое-нибудь другое, находящееся вне его тела, не приведет его в состояние покоя. Ибо если мы допустим, что вне движущегося тела ничего не будет, то не будет никакого основания для того, чтобы тело пришло в состояние покоя именно теперь, а не в другое время. Поэтому его движение должно будет прекращаться в каждое мгновение, что немыслимо. 20. Слова о том, что какое-нибудь живое существо, дерево или другое тело, возникает или погибает, не следует понимать так, будто тело возникает из чего-то, что не есть тело, а не тело из тела. Эти слова означают лишь, что из живого существа возникает не живое, из дерева – не дерево и так далее. То есть, что те акциденции, в силу которых мы называем одну вещь живым существом, другую – деревом, а третью – как-нибудь иначе, возникают и исчезают, и поэтому вещам не могут быть даны теперь те же имена, что и раньше. Но величина, в силу которой мы называем что-либо телом, не может быть создана и не может исчезнуть. Ибо если мы и можем вообразить, будто какая-либо точка разбухает до размеров огромной массы, а последняя, в свою очередь, стягивается до размеров точки, то есть будто из ничего возникает нечто, а из нечто – ничто, то мы все же не в состоянии понять, как это может происходить в действительности. Вот почему философы, которым не подобает сходить с путей, диктуемого естественным разумом, предполагают, что тело не может быть произведено, не может исчезнуть и только выступает перед нами в различных видах, в той или иной форме, и, соответственно, этому именуется так или иначе, в силу чего-то, что теперь называют человеком, впоследствии назовут нечеловеком. Однако то, что носит сейчас название «тело», никогда не может называться не телом. Но очевидно, что кроме величины или протяжения, все другие акциденции могут быть произведены и могут исчезнуть. Если что-либо белое делается черным, то белизна в нем исчезнет, а чернота, не имевшаяся в нем раньше, возникает. Тела и их акциденции, как они предстают перед нами различным образом, отличаются друг от друга в том отношении, что первые суть – вещи, но не возникают, вторые же возникают, но не являются вещами. 21. Если вещь в силу изменения акциденции выступает то в одном виде, то в другом, не следует все же думать, будто акциденция переходит от одного субъекта к другому. Акциденции ведь, как было указано выше, не находятся в своих субъектах как часть в целом, объемлемая в объемлющем или отец семейства в своем доме. Дело обстоит так, что одна акциденция возникает, а другая исчезает. Если, например, движущаяся рука двигает перо, то движение руки не переходит в перо, иначе последнее продолжало бы писать и тогда, когда рука пишущего уже остановилась. Дело обстоит скорее так, что в самом пере возникает новое и самостоятельное движение. 22. Вот почему нельзя также сказать, что акциденция движется. Это было бы так же бессмысленно, как если бы кто-нибудь сказал: «Тело удаляет свою форму», вместо «формы есть акциденция, лишенная тела». 23. Акциденцию, за которой мы даем телу определенное имя, то есть акциденцию, дающую имя своему субъекту, называют обычно сущностью. Так сущность человека называют разумностью, сущностью какого-нибудь белого предмета – белизну, сущностью тела – протяжение. Та же сущность, поскольку она появилась, называется формой. В свою очередь, тело по отношению к любой акциденции называется субъектом, а по отношению к форме – материи. При возникновении или уничтожении любой акциденции говорят, что ее субъект изменяется. Возникновение же или уничтожение лишь формы дает право говорить о возникновении или уничтожении субъекта. Однако при всяком возникновении, при всяком изменении имя материи остается всегда. Стол, сделанный из дерева, есть не только нечто деревянное, но и дерево, а статуя из бронзы не только нечто бронзовое, но и бронза, в противоположность мнению Аристотеля, который в своей метафизике полагает, будто то, что сделано, должно называться не «экейнон», а «экейнион». А сделанное из дерева следует называть не «ксилон», а «ксилинон», то есть не дерево, а деревянное. 24. Общая всем вещам материя, которую философы, следуя Аристотелю, обычно называли первой материей, не есть тело, отличное от всех других тел, но не есть и одно из этих тел. Что же это такое? Лишь имя, имеющее, однако, полезное употребление, а именно обозначающее представление тела, независимо от любой его формы и любых акциденций, за исключением величины, то есть протяжения и способности принимать формы и акциденции. И лишь постольку, поскольку мы можем употреблять выражение «тело» вообще, мы имеем и право применять выражение «первая материя». Если мы задали себе вопрос, что первичное, вода или лед, не зная, что из них материя обоих, то нам пришлось бы предположить третью материю, отличную от них. Точно так же тот, кто захотел бы найти материю всех вещей, должен был бы предположить особую вещь, не являющуюся, однако, материей существующих вещей. Первая материя поэтому не является самостоятельной вещью. Вот почему ей и не приписывают никакой формы и никакой акциденции, за исключением количества, между тем, как все самостоятельные вещи имеют свои формы и определенные акциденции. Первая материя есть таким образом тело вообще, то есть тело, рассматриваемое универсально, под которым мы подразумеваем не тело, лишенное всякой формы и всяких акциденций, а тело, каким оно представляется нам, когда и поскольку мы абстрагируемся от его формы и акциденций за исключением количества. 25. Из сказанного могут быть выведены аксиомы, принимаемые Евклидом в начале первой книги его «Элементов», трактующие о равенстве и неравенстве величин. Из этих аксиом я докажу здесь только одно положение – целое больше части. Я сделаю это для того, чтобы читатель знал, что эти аксиомы не являются недоказуемыми и, следовательно, не являются первыми принципами доказательств, равно как и для того, чтобы он поэтому остерегался допускать в качестве принципов что-либо, не обладающее, по крайней мере, такой же ясностью, какая присуща вышеуказанным положениям. Из двух величин, как мы определили, больше та, часть которой равняется всей другой. Предположим теперь, что какое-нибудь целое есть А, а часть его Б. Так как целое Б равно самому себе, и это же самое Б есть часть А, то часть А будет равняться целому Б. Поэтому, согласно определению, А больше Б, что и требовалось доказать.